Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Ну что, каждый день наши глаза буквально спасают нам жизнь. Они работают просто безупречно. Помогают нам увернуться от мчащегося на полной скорости автомобиля, ну или не сделать этот роковой шаг в зияющую пропасть.
Угу. Или не перепутать ядовитую змею с сухой веткой в лесу.
Точно. Или, скажем, не откусить кусок от гнилого, покрытого плесенью яблока. И интуитивно нам кажется совершенно логичным предположить, что миллионы лет безжалостной эволюции отточили наше восприятие до, ну, идеального, кристально чистого объективного совершенства.
Да, это очень популярная мысль.
Принято считать, что естественный отбор просто безжалостно уничтожил тех наших предков, которые видели мир как-то искаженно. И оставил лишь тех, чьи органы чувств работают как такие высокоточные камеры, которые передают реальность абсолютно такой, какая она есть.
Ага.
Но что если вот эта базовая предпосылка, на которой вообще строится вся наша картина мира, в корне неверна? Что если наука может математически доказать обратное? Добро пожаловать в наш новый глубокий разбор, где мы исследуем фундаментальную природу нашего восприятия.
Да-да.
Сегодня у нас будет разбор с максимальным уровнем детализации, мы не используем режим краткого изложения, никаких сокращений, только полное погружение в материал. И нашим главным ориентиром служит поистине переворачивающая устоявшиеся парадигмы книга Дональда Хоффмана «Дело против реальности».
И вот здесь нас сразу же ожидает невероятно резкий поворот, который полностью, ну просто вдребезги ломает эту нашу интуитивную уверенность, наша глубоко укоренившаяся вера в то, что эволюция настроила наши чувства на восприятие абсолютной истины, она ошибочная.
Подожди, ошибочно.
Да, Хоффман утверждает, что эволюция сделала прямо противоположное. Она наделила нас сенсорным интерфейсом, который намеренно и, что самое главное, целенаправленно скрывает от нас истинную объективную реальность.
Скрывает? Но зачем?
Ради одной единственной цели, ради нашего выживания. Чтобы осмыслить эту контринтуитивную идею, лучше всего обратиться к главной метафоре всей книги Хоффмана.
Так, давай.
Смотри, представим синюю прямоугольную иконку текстового файла. Она расположена точно в центре рабочего стола на экране твоего компьютера.
Представил.
Значит ли это, что сам файл внутри компьютера тоже синий, прямоугольный и физически находится ровно по центру материнской платы?
Ну, нет, разумеется, нет.
Вот именно. У цифровых файлов вообще нет цвета, нет формы и нет пространственного расположения в виде физической иконки. Это абстракция.
То есть, знание того, как все устроено на самом деле, нам бы только мешало.
Абсолютно.
Если бы для того, чтобы просто отправить электронное письмо, человеку приходилось напрямую взаимодействовать с истинной реальностью компьютера, ну там, рассчитывать точное напряжение в сети, переключать миллионы микроскопических транзисторов и вручную прописывать нули и единицы машинного кода, ни одно письмо никогда не было бы отправлено.
100%. Наш мозг просто не справился бы с таким гигантским объемом данных.
И следуя этой логике, получается, что все наше восприятие, все пространство и время вокруг нас – это лишь такой удобный трехмерный рабочий стул.
Да, рабочий стол, скрывающий невообразимо сложную объективную реальность. Именно так. И если наше восприятие – это всего лишь сконструированный интерфейс, скрывающий истину, то возникает закономерный вопрос – как вообще наш мозг создает эту самую реальность и наше осознание себя в ней?
Да, это звучит как огромная загадка.
И Хоффман начинает свою аргументацию в первой части книги, она так и называется, глава первая, «Тайна. Скальпель, расщепивший сознание».
Ого, звучит жутковато.
В ней очень подробно рассматривается, как официальная наука десятилетиями безуспешно бьется над попытками связать физиологию мозга с нашим субъективным сознанием. один из самых поразительных и, ну, пугающих примеров в истории нейробиологии произошел в феврале 1962 года.
Так, и что там было?
Хирурги Джозеф Богин и Филипп Фогел провели радикальную операцию пациенту. Тот страдал от очень тяжелой формы эпилепсии, это был буквально шаг отчаяния. Они разрезали мозолистое тело.
Это пучок нервных волокон, который соединяет два полушария мозга.
Именно, они буквально разделили мозг человека пополам, физически.
И результаты этой операции, насколько я помню из источника, они просто потрясают основы того, что мы называем личностью.
О, да.
После такого физического разделения выяснилось, что две половины одного мозга могут обладать двумя совершенно разными, независимыми личностями.
Угу.
У них могут быть разные вкусы, кардинально разные предпочтения в одежде или там в еде. Но самое невероятное, исследователи обнаружили случаи, когда одна половина мозга может быть убежденным атеистом,
да.
В то время как другая половина того же самого человека искренне верит в Бога.
Да.
В одной черепной коробке уживаются две абсолютно разные системы верований,
которые даже не подозревают о существовании друг друга. Это открытие наглядно демонстрирует, насколько хрупко и как сильно зависимо от физиологии наше ощущение целостного «я».
Уму непостижимо.
И все же, несмотря на такие, ну, невероятно детальные знания об анатомии, наука так и не подобралась к ответу на главную проблему. То, что философы называют трудной проблемой сознания.
Ах, это про то, как материя рождает мысль.
Да, Томас Гаксли очень точно подметил в свое время, что возникновение состояния сознания из раздраженной нервной ткани так же необъяснимо, как появление джина из лампы, когда Аладдин ее потирает.
Классная аналогия.
А Уильям Джеймс писал, что сама по себе мысль о том, что физическое движение стало чувством, полностью лишена какого-либо постижимого смысла. Мы можем измерять электрические импульсы нейронов с просто невероятной точностью, но у нас нет ни единой рабочей теории о том, как именно эта химическая и электрическая активность чудесным образом трансформируется в субъективный опыт.
Ну, например?
Ну, как электричество становится насыщенным горьковатым вкусом темного шоколада или резким запахом свежераздавленного чеснока, или вот этим субъективным ощущением мягкости бархата под пальцами.
Подождите, если мы не можем найти физический источник сознания, возможно, мы просто ищем не там. Хоффман ведь указывает на то, что причина этого масштабного научного провала кроется в одном фундаментальном заблуждении.
Так, и в каком же?
Ученые изначально опираются на ложное базовое допущение. Они слепо верят, что мы видим реальность такой, какая она есть, и пытаются вписать сознание в эту физическую картину мира.
Угу.
Вот классический пример из текста. Перед нами лежит спелый красный помидор. Мы на него смотрим, видим его круглую форму, видим яркий цвет, гладкую текстуру.
Все логично.
Затем мы закрываем глаза, и наше поле зрения сменяется серой темнотой. Но наш мозг абсолютно уверен, что красный помидор все еще находится там, в объективной реальности, ровно на том же самом месте и обладает ровно тем же красным цветом.
И здесь Хоффман возвращает нас к блестящей догадке Галилео Галилея. Галилей еще столетия назад утверждал, что вкусы, запахи и цвета – это не более чем просто слова, если рассматривать их в отрыве от существа, которое их воспринимает.
То есть без наблюдателя их нет?
Они существуют исключительно в сознании. Уберите наблюдателя, и все эти качества будут немедленно стерты. Останется лишь абстрактное движение частиц. Но теория Хоффмана идет гораздо-гораздо дальше Галилея.
Куда уж дальше.
Чтобы проиллюстрировать, как мозг активно конструирует не только цвета, но и саму форму пространства, он приводит в пример куб Неккера.
А, куб Неккера – это классический контурный рисунок прозрачного куба на плоской бумаге.
Да, это та самая оптическая иллюзия.
Где передняя грань куба кажется направленной либо вниз и влево, назовем это гранью А, либо вверх и вправо, пусть это будет грань Б. И человек может силой мысли переключать это восприятие, но заставляя куб как бы выворачиваться наизнанку.
Угу.
Но никогда не получится увидеть обе грани на переднем плане одновременно.
Абсолютно верно. А теперь стоит задать самый важный вопрос, который переворачивает все.
Давай.
Какой именно трехмерный куб существует на бумаге в тот момент, когда на него вообще никто не смотрит?
Хм, Правильный ответ – никакой.
Никакой. В объективной реальности есть только плоские чернильные линии. Трехмерный куб А и трехмерный куб Б вообще не существуют в физическом мире. Наш мозг конструирует их в сознании ровно в те миллисекунды, когда взгляд падает на рисунок.
Ого!
Спрашивается мощнейшая аналогия с Николаем Коперником. Католическая церковь ошибалась насчет устройства Солнечной системы не потому, что ее мыслители были глупы, а потому, что они буквально, некритично верили своим собственным глазам.
Ну да, они выходили на улицу, смотрели в небо и видели совершенно очевидную картину.
Земля неподвижна, а Солнце каждый день совершает дугу вокруг нее. Они приняли свой интерфейс выживания за абсолютную истину.
Слушай, ну если вся наша реальность – это интерфейс, который конструируется на лету, словно этот куб Неккера, то логично спросить, что именно программирует правила этой конструкции? Почему мы видим вещи так, а не иначе?
Отличный вопрос.
И здесь аргументация в книге плавно перетекает в следующий раздел. Это глава вторая «Красота сирены генов».
О, это очень интересная часть.
Если наше восприятие не отражает истину, оно должно отражать что-то другое. И лучший способ понять этот механизм – взглянуть на то, как мы воспринимаем человеческую красоту. Ведь нам всегда казалось, что красота – это нечто возвышенное, гармоничное, чуть ли не объективный закон Вселенной.
Но суровая биологическая реальность такова, что красота вообще не является объективным свойством окружающего мира.
А чем же она является?
Это высокотехнологичный, безжалостно прагматичный эволюционный алгоритм оценки репродуктивного потенциала.
Звучит очень по-научному.
Ну смотри, когда человек бросает взгляд на кого-то другого, мозг бессознательно за какие-то жалкие десятки миллисекунд считывает огромный массив сенсорных подсказок. Алгоритм, выкованный и отшлифованный миллионами лет естественного отбора, мгновенно вычисляет математическую вероятность.
Вероятность чего?
Вероятность того, сможет ли этот человек успешно произвести и, что немаловажно, вырастить здоровое потомство. Результат этих сложнейших нейронных вычислений не выдается нам в виде сухих таблиц и графиков на экран. Он подается в наше сознание в виде простого, интуитивно понятного химического отклика. Мы находим человека либо привлекательным, либо нет.
И детали того, как работает этот скрытый код, они просто поразительны. Хоффман там разбирает конкретные физические признаки, которые, например, мужской алгоритм привлекательности бессознательно выискивает в женских глазах.
Да, глаза – это суперважный маркер.
Выясняется, что мозг фиксирует больше по размеру радужки глаз, а также степень расширения зрачков.
Угу. И причина кроется в физиологии?
Да, потому что с возрастом способность мышцы зрачка к максимальному расширению неуклонно и необратимо падает. Соответственно, широкие зрачки буквально кричат на языке эволюции о молодости и пике репродуктивного здоровья.
Верно. Более того, алгоритм сканирует склеры, это белки глаз, отдавая предпочтение слегка голубоватому оттенку, а также ищет четкие темные лимбальные кольца.
Лимбальные кольца?
Да, это тот самый темный ободок на границе между радужкой и белком глаза, который со временем истончается и бледнеет. Человек не анализирует все это сознательно, он просто смотрит в глаза и чувствует притяжение.
Получается, мозг просто подсчитывает так называемые очки приспособления, начисляя баллы за каждый признак молодости.
Именно так. Чем выше счет на этом скрытом табло выживания, тем сильнее генерируемое чувство красоты.
Но здесь я должен возразить. Разве мы не слишком упрощаем человеческую природу?
В каком смысле?
Но люди ведь строят отношения, влюбляются, создают искусство, занимаются сексом не только ради слепого размножения. Люди — это не просто машины по производству генетических копий. Огромную роль играют эмоциональная связь, доверие, взаимное удовольствие, психологическая поддержка. Разве все это богатство человеческого опыта не противоречит жесткой идее о том, что красота сводится исключительно к репродуктивному потенциалу?
Это очень справедливое замечание, которое требует небольшого углубления в эволюционную теорию. И оно нисколько не разрушает логику Хоффмана, а лишь дополняет ее через важнейшую концепцию биологии, которая называется экзаптация.
Экзаптация.
Да. Экзаптация описывает процесс, при котором определенная биологическая черта или механизм, изначально возникший для выполнения одной конкретной функции, со временем захватывается и адаптируется организмом для совершенно новых ролей.
Можешь привести пример?
Классический пример – перья у динозавров. Изначально они развились исключительно для терморегуляции, чтобы сохранять тепло, но спустя миллионы лет были кооптированы птицами для полета.
А, понял.
Точно так же первично наше восприятие красоты и мощное сексуальное влечение возникли исключительно для максимизации репродуктивного успеха. Но как только этот невероятно сильный нейрохимический механизм был создан, эволюция нашла ему новое применение. У людей он был кооптирован для решения других, не менее важных для выживания вида, социальных задач.
То есть для укрепления долгосрочной привязанности в паре.
Да. Для совместного воспитания детей, создания социальных связей, снятия сильного стресса и формирования глубокого доверия. Алгоритм оценки красоты остается прежним, его корни лежат в репродукции, но плоды его работы мы теперь используем гораздо-гораздо шире.
Потрясающе. Ну, если даже такое возвышенное понятие, как красота, оказывается лишь прагматичной уловкой наших генов, то становится очевидно, что наши органы чувств работают как интерфейс выживания. И тут исследование переходит к следующему разделу. Это глава третья «Реальность проделки невидимого солнца».
Угу.
Проблема заключается в том, что, несмотря на все эти доводы, самые великие умы современной науки по-прежнему категорически настаивают на том, что мы воспринимаем объективную физическую реальность напрямую.
Да, чтобы показать масштаб этого сопротивления, в книге подробно разбирается переписка Дональда Хоффмана с Фрэнсисом Криком.
Тем самым Нобелевским лауреатом.
Да, тем самым легендарным ученым, который вместе с Джеймсом Уотсоном открыл структуру молекулы ДНК. Крик, прочитав работы Хоффмана, прямо написал ему: «Я совершенно не понимаю, почему вы так прицепились к нейронам. Вы же наверняка верите, что наше Солнце существовало миллиарды лет до того, как появился хоть кто-то, кто мог его воспринять. Так почему с нейронами должно быть иначе?»
Звучит как железный аргумент.
В своем аргументе Крик опирался на классическую философию Иммануила Канта, четко разделяя два понятия. Первое – это солнце в себе, то есть массивный горящий объект в объективной реальности, который существует независимо от любых наблюдателей.
Ага.
Второе – это идея солнца, то есть та картинка, которую наш мозг конструирует на основе фотонов, попадающих на сетчатку. И он считал, что картинка довольно точно отражает объект.
И позиция Крика – это не какое-то там маргинальное мнение. Если посмотреть на современный научный консенсус, то такие глыбы, как Дэвид Марр, чей фундаментальный учебник определил целое поколение исследователей зрения.
О, да.
Угу. Или Роберт Триверс, выдающийся эволюционный биолог, или Стивен Палмер – все они стояли на одной позиции. Они логично утверждали, что эволюция просто обязана была сделать наше зрение невероятно точным.
Их аргумент очень прост.
Да. Те живые существа, чьи глаза создавали внутри мозга наиболее детальные, верные и точные репрезентации объективного внешнего мира, имели больше шансов найти еду и избежать хищников. То есть большинство ученых до сих пор рассматривают наши глаза как высококачественные видеокамеры, которые пассивно фиксируют реальный, уже существующий, независимо от нас, трехмерный мир.
Именно. А Хоффман бросает этому вызов, заявляя нечто совершенно радикальное. Он говорит, что объективная реальность вообще не может быть описана привычным нам языком пространства, времени и физических объектов.
Но как вообще можно доказать, что наши глаза нам врут, если именно они помогли нам выжить в дикой природе?
Чтобы ответить на этот вопрос, Хоффман обращается к строгой математике и теоретической физике. Важно вспомнить концепцию концептуально зависимого реализма, о которой писали физики Стивен Хокинг и Леонард Молодинов.
Так, и в чем ее суть?
Их идея заключается в следующем. Бессмысленно спорить о том, реальна ли та или иная модель Вселенной в абсолютном смысле. Важно лишь то, насколько хорошо она согласуется с нашими наблюдениями и может ли делать точные предсказания.
Логично.
И если существуют две разные модели, которые одинаково успешно объясняют одни и те же явления, наука всегда должна отдавать предпочтение той, что математически проще и изящнее. Традиционная научная модель, которую защищал Крик, гласит, что физические нейроны реально существуют в трехмерном пространстве даже тогда, когда на них никто не смотрит, и каким-то необъяснимым чудом их физические взаимодействия генерируют субъективное сознание. Но эта модель потерпела полный крах. Она десятилетиями не может объяснить феномен субъективного опыта. Поэтому нужна новая модель, и Хоффман утверждает, что для ее создания необходимо математически доказать одну вещь. Естественный отбор в принципе не может благоволить восприятию истины.
И это подводит нас к самому сердцу аргументации, к следующему этапу. Это глава четвертая. Сенсорика. Приспособленность побеждает истину.
Да, это кульминация.
Именно здесь философские размышления отступают на задний план, уступая место жесткой математике и эволюционной теории игр. Цель – дать окончательный, просчитанный ответ на вопрос, выживает ли в ходе долгой эволюции тот вид, который видит объективную истину.
Чтобы понять масштаб этого доказательства, нужно ввести потрясающую концепцию универсального дарвинизма. Философ Дэниел Деннет однажды блестяще сравнил теорию Дарвина с универсальной кислотой.
Кислотой?
Да. Он имел в виду, что базовый алгоритм эволюции настолько силен, что проедает насквозь все старые философские концепции и традиционные верования, оставляя после себя совершенно новый, кристально ясный взгляд на мироустройство. Этот базовый алгоритм состоит из трех шагов – изменчивость, наследственность и отбор. И он не ограничивается одной лишь биологией.
А где еще он работает?
Биолог Ричард Докинс продемонстрировал, что этот же алгоритм идеально описывает жизнь мемов, единиц культурной информации. Докинс приводил в пример известную песню Вуди Гатри «This land is your land». Попадая в умы людей, песня размножалась, ее куплеты мутировали, некоторые забывались, другие добавлялись.
И в итоге выживали те версии, которые лучше всего резонировали с культурой.
Именно. Она действовала как успешный информационный вирус. А физик-теоретик Ли Смолин пошел еще дальше, применив универсальный дарвинизм к космологии.
Ничего себе.
Его теория космологического естественного отбора предполагает, что черные дыры – это механизм размножения вселенных. В этой модели выживают и доминируют те вселенные, чьи базовые физические законы оптимально настроены для создания максимально возможного числа новых черных дыр.
Обалдеть! То есть этот универсальный алгоритм эволюции можно описать абсолютно точным математическим языком теории игр. Мы можем взять законы дарвиновской эволюции, превратить их в математические формулы и проверить, выживет ли истина.
Именно так родилась теорема FBT.
Это расшифровывается как «Fitness beats truth» – «Приспособленность побеждает истину». И поскольку эволюция восприятия занимает миллионы лет, и ее невозможно наблюдать в лаборатории в реальном времени, Хоффман вместе с математиками создал компьютерную симуляцию генетического алгоритма.
Давай расскажем про нее подробнее.
Ставим себе искусственный виртуальный мир. В нем живет простейшее виртуальное существо. Назовем его критер. Этому критеру для выживания и размножения необходим некий ресурс, который мы назовем просто штука. Но здесь заложен критически важный подвох. Количество этой абстрактной штуки напрямую влияет на получаемые очки выживания, причем распределение этих очков имеет форму классической колоколообразной кривой.
Угу, это очень важно для понимания.
Если штуки в среде слишком мало, криктор умирает от голода. Если штуки слишком много, криктор умирает от токсичного переизбытка. Идеальное количество ресурса, дающее максимальные очки выживания, находится ровно посередине этой кривой. В эту среду поместили разные виды существ, которые конкурировали друг с другом, используя две совершенно разные стратегии восприятия этого мира.
Верно. Первая эволюционная стратегия называется «истина». Существо, наделенное такой стратегией, видит мир абсолютно точно, отражая объективную реальность.
То есть оно видит точное количество ресурса?
Да. Если ресурса мало, оно видит серый цвет, если ресурса много, оно видит черный цвет. Вторая стратегия называется приспособленность. Существо с этой стратегией вообще не способно увидеть реальное физическое количество ресурса в мире. Его интерфейс настроен исключительно на восприятие очков выживания.
Ага.
Оно видит серый цвет там, где ресурса смертельно мало или смертельно много, и видит черный цвет исключительно там, где количество ресурса идеально подходит для поддержания жизни.
И когда математики запускают симуляцию, прогоняя сотни тысяч поколений эволюционной борьбы, результат оказывается всегда одним и тем же. Без единого исключения. Стратегия истины стремительно проигрывает конкуренцию и полностью вымирает.
И причина ее в мирамере абсолютно логична.
Конечно.
Стратегия «истина» вымирает потому, что она видит факты, но эти факты не говорят ей, как действовать безопасно. Если Критер с алгоритмом «истина» видит перед собой черный квадрат, он понимает, что ресурса много, но он не знает, угнет ли его этот избыток ресурса, или он все еще находится в безопасной зоне.
А вот Критер с алгоритмом «приспособленность», видя черный квадрат, не знает ничего о количестве ресурса. Зато он абсолютно точно знает главное. Ага, здесь максимальное количество очков выживания, мне сюда.
Это можно сравнить с тем, как мы воспринимаем кислород. В объективной реальности молекулы кислорода невидимы, не имеют вкуса и запаха. Наша система восприятия не показывает нам истинный химический состав воздуха.
Совершенно не показывает.
Но если человек поднимется высоко в горы, где уровень кислорода критически падает, организм немедленно сообщит об опасности через интерфейс. Начнется пульсирующая головная боль, появится удушье, слабость, паника. Наши чувства спроектированы так, чтобы сообщать нам о нашей приспособленности к конкретной среде, о нашем фитнесе, а вовсе не для того, чтобы анализировать химический состав атмосферы.
Это сравнение бьет просто точно в цель. И чтобы окончательно убедиться, что наш мозг настроен на выживание, а не на постижение абсолютной истины, можно рассмотреть дополнительные ошеломляющие антропологические данные.
Что за данные?
Исследования показывают, что за последние 20 тысяч лет, с эпохи верхнего палеолита, объем человеческого мозга уменьшился на целых 10%. Мы буквально потеряли объем серого вещества размером с хороший теннисный мяч.
Серьезно? Мы глупеем?
Это парадоксальное, на первый взгляд, явление напрямую связано с ростом социальной плотности. Когда люди начали жить в крупных, безопасных обществах с разделением труда, эволюционное давление значительно снизилось.
А, то есть выживать стало проще?
Да. Индивидуальному мозгу больше не требовалось самостоятельно решать абсолютно все задачи выживания, от разведения огня до создания оружия и поиска лекарственных трав. Мы делегировали часть когнитивной нагрузки социуму.
Потрясающе.
Еще одно доказательство пластичности нашего интерфейса – это феномен перцептивной адаптации. Возьмем известную иллюзию водопада. Если человек будет долго, не отрываясь, смотреть на потоки, падающие вниз воды, а затем резко переведет взгляд на совершенно неподвижные скалы рядом, ему на несколько секунд покажется, что скалы ползут вверх.
О, да, я пробовал такое.
Или вспомним банальный пример, когда человек в солнечный день заходит в темный зал кинотеатра, первое время он абсолютно слеп. Но вскоре зрение калибруется, и интерфейс снова начинает показывать контуры кресел. Точно так же, если надеть очки с розовыми стеклами, через некоторое время мозг компенсирует искажения, и цвета мира снова покажутся нормальными.
Все эти примеры неопровержимо доказывают один факт. Наша сенсорная система постоянно калибруется, отслеживая малейшие изменения в выгодах и угрозах окружающей среды, а не фиксирует некую абсолютную, незыблемую истину.
Именно.
И раз уж неумолимая математика вкупе с биологией доказали, что мы в принципе не способны видеть истину, возникает самый интригующий вопрос всего этого исследования. Если мы не видим объективную реальность, то на что же мы все-таки смотрим каждый день? Что это за мир вокруг нас?
И ответ на этот вопрос кроется в следующей части.
Глава 5. Иллюзорность. Блеф рабочего стола.
Да, именно здесь все нити нашего расследования сходятся воедино, в единую законченную концепцию. В этой главе Хоффман наконец-то формализует свою идею, предлагая теорию интерфейса восприятия.
Так, давай разберем ее.
Суть этой теории можно свести к одной невероятно емкой мысли. Все пространство-время, как мы его субъективно воспринимаем, это и есть тот самый трехмерный рабочий стол нашего биологического компьютера.
Угу.
А все физические объекты, без исключения, будь то металлическая чайная ложка на столе, сложнейшие молекулы ДНК под микроскопом или гигантская далекая звезда в телескопе, это просто иконки на этом рабочем столе. Эти объекты не существуют в объективной реальности в том виде, в каком мы их видим.
А кем они тогда являются?
Они представляют собой лишь временные структуры данных, графические абстракции, которые наш мозг мгновенно создает в момент взаимодействия с миром, чтобы мы могли успешно собрать свои очки выживаний и не погибнуть.
Знаете, это звучит очень красиво в теории, но на практике любой человек сразу же захочет оспорить эту идею. И самый логичный вызов звучит так.
Если мчащийся на меня по дороге спорткар, ну вот тот же Мазерати, это просто симуляция, просто удобная цветная иконка на моем личном интерфейсе, то почему бы мне просто не шагнуть прямо под его колеса? Раз это не истина, то и бояться совершенно нечего.
Это классическое возражение, и Хоффман блестяще его парирует, указывая на критическую разницу в определениях. Он отличает: мы обязаны воспринимать наш эволюционный интерфейс предельно серьезно, но мы ни в коем случае не должны воспринимать его буквально.
Как это?
Снова вернемся к метафоре компьютера. Если человек возьмет синюю иконку крайне важного, ну, годового отчета на рабочем столе и перетащит ее курсором в корзину, он же не уничтожит в этот момент буквально кусок синего пластика.
Ну нет, конечно.
Никакого синего прямоугольника внутри машины нет, но последствия этого действия будут самыми что ни на есть настоящими и катастрофическими. Человек навсегда потеряет месяцы тяжелой работы.
Угу, это точно.
Иконка полностью скрывает сложнейшую аппаратную реальность, но она 100% надежно сообщает о последствиях любых действий в этой реальности. С летящим автомобилем все работает абсолютно так же. Нельзя прыгать под колеса, потому что это действие приведет к немедленной потере всех биологических очков выживания, даже если форма и цвет машины – это лишь иконки, нарисованные мозгом.
Это отличное объяснение, и оно подводит нас к важному разграничению между тем, что мы называем ошибками восприятия, и настоящими эволюционными иллюзиями. В книге приводится великолепная, хоть и немного комичная история про самцов австралийских жуков-златок.
О. Обожаю этот пример.
Эти жуки, ведомые мощным инстинктом размножения, с огромным энтузиазмом пытались спариваться с пузатыми стеклянными пивными бутылками, которые австралийцы выбрасывали на обочины дорог. Бутылки имели коричневый цвет и пупырчатую поверхность.
А алгоритм жука был настроен искать именно такие признаки.
Да. Коричневая, блестящая, с ямочками, значит самка. И жуки были настолько одержимы бутылками, что игнорировали настоящих самок. Вид оказался на грани вымирания, пока пивовары не согласились изменить дизайн тары. Для жука эта пивная бутылка была идеальной сверхстимулирующей иконкой самки, и его интерфейс был просто взломан.
И этот пример с жуками имеет критическое значение для понимания нашей собственной природы. С точки зрения безжалостной эволюции, иллюзия – это вовсе не ошибка в определении того, какова молекулярная структура объекта или какова там истина.
А что тогда иллюзия?
Настоящая биологическая иллюзия – это такое восприятие, которое ведет к неадаптивному, губительному для вида поведению. Спаривание с куском холодного стекла никогда не даст потомства, генетические очки выживания катастрофически теряются. Вот в чем заключалась роковая иллюзия австралийского жука, а не в том, что он не смог разглядеть атомную структуру кварцевого песка, из которого сделано стекло.
Слушай, ну вот, понимая все это, мне на ум приходит потрясающая аналогия с видеоиграми. Это очень похоже на то, как кто-то впервые играет в Grand Theft Auto.
Да, отличный пример.
Представим новичка, который сидит перед экраном, летит по виртуальной трассе на красном спортивном автомобиле, пытается уйти от погони, и вдруг его машину разносит в щепки ракета из появившегося черного вертолета. Игра окончена. Если мы спросим, в чем была его ошибка, никто в здравом уме не скажет. Твоя ошибка в том, что ты не увидел истинные микропроцессоры консоли, кремниевые транзисторы и миллионы строк программного кода движка, на которых работает игра. Нет.
Его ошибка заключалась исключительно в том, что он неправильно прочитал иконки внутри самого интерфейса игры.
Да. Он не заметил маркер вертолета на миникарте или не так оценил расстояние. И то же самое происходит и с нашим человеческим восприятием реальности. Объективная реальность, которая существует там, в темноте, независимо от наблюдателя, и наши яркие субъективные переживания – это два совершенно разных непересекающихся уровня бытия. Наша пульсирующая головная боль абсолютно реальна для нас, мы страдаем от нее. Но в объективном физическом пространстве, вне нашего осознающего ума, никакой боли просто не существует.
И если мы попытаемся осмыслить всю грандиозность и масштаб этой концепции, то лучше всего обратиться к глубоким размышлениям известного популяризатора науки Майкла Шермера. Хоффман приводит его мысли в конце этой части своего исследования.
И о чем он говорит?
Сегодня человечество наблюдает невероятный, беспрецедентный в истории стремительный взлет технологий. Мы носим в карманах смартфоны с вычислительной мощностью, превосходящие компьютеры космических программ прошлого века.
Это правда.
По улицам наших городов начинают ездить сложные автономные автомобили без водителей, способные анализировать обстановку в реальном времени. Мы отправляем сложнейшие марсоходы исследовать поверхность других планет, получая фотографии с расстояния в миллионы километров.
И все эти грандиозные успехи создают у цивилизации стойкое, почти непоколебимое ощущение того, что наука шаг за шагом неумолимо приближается к окончательной разгадке объективной истины, к полному пониманию того, как устроена Вселенная на самом фундаментальном базовом уровне.
Однако глубокий анализ эволюционных алгоритмов, теорема о том, что приспособленность всегда и неизбежно побеждает истину, ясно показывает нам нечто совершенно иное. Наше все возрастающее виртуозное мастерство в контроле над окружающим физическим миром, возможно, говорит лишь об одном. Мы просто идеально, до совершенства овладели нашим человеческим интерфейсом выживания.
Да, мы научились гениально манипулировать иконками на нашем трехмерном рабочем столе, переписывая правила самой игры.
И это заставляет всерьез, с трепетом задуматься над невероятно провокационной мыслью. Действительно ли абсолютный технологический контроль над нашей привычной реальностью тождественен ее истинному глубинному пониманию?
Глава 6. Гравитация. Пространство-время обречено. Знаешь, долгие десятилетия физика опиралась на так называемый локальный реализм Эйнштейна. Это, ну, та самая уютная, интуитивно понятная концепция, согласно которой все физические объекты существуют и обладают конкретными свойствами, независимо от того, смотрит на них кто-то или нет. Грубо говоря, Луна никуда не исчезает, если мы отворачиваемся.
Да, это звучит как абсолютно железобетонный здравый смысл. Но здесь нужно обязательно разделить эту концепцию на две составляющие, чтобы понять, почему она в итоге с треском рухнула. Первая часть – это, собственно, реализм. Идея о том, что частица, скажем, электрон, имеет четко определенные значения импульса, своего положения или спина до того, как мы вообще вмешаемся с нашим измерительным прибором.
То есть у нее уже есть какие-то встроенные параметры, правильно?
Ага, именно так. А вторая часть – это локальность. Это такой жесткий предел скорости во Вселенной. Никакое физическое влияние, никакой сигнал не может распространяться быстрее скорости света. Эйнштейн был абсолютно убежден, что обе эти концепции незыблемы. Но в 1964 году физик Джон Белл сформулировал свою знаменитую теорему. Он, по сути, предложил строгий математический способ проверить эту уютную картину мира.
И что он выяснил?
Белл показал, что квантовая механика предсказывает результаты, которые математически просто несовместимы с локальным реализмом Эйнштейна.
Ничего себе! То есть Белл придумал эдакий тест, который буквально заставил Вселенную выбирать между законами квантовой механики и вот этим нашим повседневным здравым смыслом. И чтобы понять, как Вселенная ответила, давай детально разберем один эксперимент. Тот самый, который провели в Делфтском техническом университете. Исследователи там измеряли спины запутанных электронов.
Давай. Только для начала проясним саму механику, потому что это важно. Спин электрона часто, пытаются визуализировать в научпопе как вращение крошечного волчка или юлы.
Ну да, так везде рисуют.
Вот, но это в корне неверно. Обычный волчок может вращаться с любой скоростью, под любым мыслимым углом. А спин электрона в квантовой механике при измерении вдоль абсолютно любой выбранной оси всегда выдает только один из двух строгих результатов. Это либо вверх, либо вниз. Третьего просто не дано.
То есть никаких промежуточных значений, как тумблер.
Точно, как тумблер. Теперь мы добавляем сюда концепцию квантовой запутанности. Если мы создаем пару запутанных электронов, они начинают вести себя как единая система, несмотря на расстояние. Если мы измеряем спин одного электрона вдоль вертикальной оси и получаем значение вверх, мы точно со 100% вероятностью знаем, что спин его партнера вдоль той же оси окажется вниз.
Слушай, тут же сразу возникает логичный вопрос. Может быть, эти электроны просто заранее как бы договорились? Как пара перчаток в коробке. Если я не глядя достаю левую перчатку, я ведь абсолютно точно знаю, что вторая в коробке правая. Это же вообще никак не нарушает локальный реализм, потому что свойство быть правой перчаткой было у нее с самого начала. с момента производства.
Логично. Вот именно эту лазейку скрытых параметров, как ее называют физики, и закрыл этот Делфтский эксперимент. Это было сделано просто блестяще. Ученые разнесли два алмазных чипа с запутанными электронами на расстояние в 1288 метров друг от друга. Они находились в совершенно разных кампусах университета. Свету требуется чуть больше 4 миллионных доли секунды, чтобы вообще пролететь эту дистанцию.
Так, и в чем была главная хитрость?
Хитрость была в тайминге. Оси, вдоль которых измерялся спин каждого электрона, выделялись абсолютно случайным образом в самую-самую последнюю долю микросекунды. Буквально, когда электроны уже находились в ловушках и ждали измерения.
Подожди, получается, измерительные приборы срабатывали настолько синхронно, что никакой сигнал, вообще никакой, даже летящий со скоростью света, просто физически не мог бы успеть сообщить второму электрону о том, какую ось выбрали для первого.
Вот именно. Математика Белла показывает одну вещь. Если бы электроны несли в себе эти скрытые инструкции, ну, ту самую заранее заготовленную информацию, как в твоем примере с перчатками, то корреляция между результатами измерений при случайном выборе осей, ну, никак не могла бы превышать определенный предел. Это математически доказано.
А результаты Делфтского эксперимента пробили этот предел, да?
Пробили, причем уверенно. Корреляция оказалась выше. И тут вывод бескомпромиссен. Либо электрон вообще не имел определенного спина до момента измерения, что полностью разрушает реализм, либо измерение одного электрона каким-то образом мгновенно повлияло на другой, что вдребезги разбивает локальность. Природа просто отказалась подчиняться нашим интуитивным правилам.
Обалдеть. Но, слушай, если кто-то все еще отчаянно цепляется за идею, что свойства объектов существуют до измерения, есть же еще теорема Кохина-Шпекера. Она, насколько я помню, наносит удар по реализму даже без необходимости разносить объекты на километры и замерять скорость света.
Да-да, теорема Кохина-Шпекера – это вообще отдельный уровень взрыва мозга. Она бьет в самую суть того, как мы понимаем реальность, и математически доказывает ложность неконтекстуального реализма.
Звучит сложно. Как это перевести на человеческий?
Идея в том, что результат измерения любого квантового свойства зависит от контекста, то есть от того, какие еще свойства мы измеряем одновременно с ним. Невозможно приписать квантовой системе какой-то четкий набор заранее определенных значений, которые будут согласованы при любой мыслимой комбинации измерений. Свойство объекта буквально возникает только в контексте вопроса, который мы задаем Вселенной.
То есть сами вопросы, которые мы задаем реальности, буквально формируют ответы, которые мы получаем. И чтобы показать масштаб этой странности, давай перейдем к знаменитому физику Джону Уиллеру и его мысленному эксперименту с отложенным выбором.
О, это мой любимый.
Да. База здесь – это классический школьный эксперимент с двумя щелями. Фотон летит к экрану с двумя прорезями. Если мы ставим детектор и следим за тем, в какую именно щель он проходит, он ведет себя как обычная плотная частица, но оставляет одну точку на экране позади. А если не следим, фотон загадочным образом проходит через обе щели сразу, интерферирует сам с собой, как волна на воде, и рисует красивый полосатый узор.
Угу. И тут важно отметить, что эта странная дуальность – это вообще не какая-то эксклюзивная привилегия безмассовых фотонов. Физики уже давно провели подобные эксперименты с огромными сложными структурами, например, с молекулой, химическая формула которой, сейчас вспомню, углерод 284, водород 190, фтор 320, азот 4 и сера 12.
Ого, это звучит как целый кирпич.
Ну, почти. Это настоящий гигант. Молекула состоит из 810 атомов, а ее масса превышает 10 тысяч протонов. И даже этот массивный здоровенный объект демонстрирует квантовую интерференцию, проходя через щели в состоянии суперпозиции.
Хорошо. А теперь добавим гениальное усложнение Уиллера. Что если мы решим, будем ли мы подсматривать за траекторией или нет, не до того, как молекула или фотон пройдет через щели, а после? Джон Уиллер предложил масштабировать этот вот отложенный выбор до космических пропорций. Давай представим квазар, Это такой невероятно яркий источник света, который находится на расстоянии 14 миллиардов световых лет от нас.
Далековато.
Не то слово. И вот на пути между нами и этим квазаром находится массивная галактика, гравитация которой так сильно искривляет пространство-время, что работает как гигантская линза. Свет квазара огибает эту галактику, двигаясь к Земле по двум возможным маршрутам – слева и справа.
Так, и фотон от этого квазара начал свое долгое путешествие задолго до того, как вообще сформировалась наша планета. И сегодня, прямо сейчас, этот фотон долетает до телескопа в нашей обсерватории.
И вот мы сидим в этой обсерватории. У нас есть выбор, который мы делаем прямо сейчас. Мы можем настроить аппаратуру так, чтобы узнать, по какому конкретно пути, левому или правому, прилетел этот фотон. Либо мы можем настроить телескоп на измерение интерференции, позволяя фотону вести себя так, будто он прошел по обоим путям одновременно все эти 14 миллиардов лет назад. И этот выбор делаем мы, сегодня, в эту самую секунду.
И вот это полностью разрушает саму логику линейного времени. Если мы сегодня решаем измерить конкретный путь, мы буквально заставляем этот фотон иметь четкую однозначную историю. Он обогнул галактику слева. А если решаем измерить интерференцию, его история ретроактивно становится размытой суперпозицией. Наш акт наблюдения в настоящем времени определяет, какая версия прошлого вообще существовала.
Это просто потрясающе. Это похоже на какой-то парадокс написания учебника истории. Представь, если я сегодня вношу правку в текст книги. Я не просто меняю буквы на бумаге. Я буквально физически переписываю маршрут экспедиции, которая состоялась миллиарды лет назад.
Да, от этого мурашки по коже. И если мы отказываемся от независимой от наблюдателя истории пространства и времени, мы неизбежно сталкиваемся с парадоксами гравитации. Стивен Хокинг в свое время показал, что черные дыры на самом деле не полностью черные, они очень медленно испускают частицы. Это явление известно как излучение Хокинга, и из-за него дыры в конечном итоге полностью испаряются.
Так, и в чем проблема? Испаряются и испаряются.
Проблема в том, что это излучение совершенно хаотично. Оно не содержит в себе абсолютно никакой информации о том, что именно упало в эту черную дыру. Звезда это была, энциклопедия или, скажем, код, на выходе мы получаем только неразборчивый тепловой шум. Если черная дыра исчезает бесследно, забирая с собой всю эту изначальную информацию, это грубейшим образом нарушает фундаментальный закон квантовой механики. Он гласит, что информация в закрытой системе никогда ни при каких условиях не может быть уничтожена.
Давай разберем этот конфликт перспектив на одном классическом мысленном эксперименте с двумя наблюдателями. Назовем их, ну, скажем, благоразумие и безрассудство. У нас есть код, которого мы почему-то отправляем к черной дыре, благоразумие остается в своем космическом корабле на безопасном расстоянии, а безрассудство берет кота и прыгает прямо к горизонту событий.
Звучит как плохой план для кота, но для благоразумия, которое наблюдает издалека, из-за чудовищного искривления пространства-времени, время у горизонта событий визуально замедляется. Благоразумие видит, как бедный кот все медленнее и медленнее приближается к черте, затем его буквально расплющивает гравитацией, и в конце концов он сгорает в мощнейшем высокоэнергетическом излучении Хокинга. Вся информация о коте поглощается этой стеной огня и, казалось бы, полностью уничтожается или безнадежно надежно перемешивается.
Ужасная участь. Но у безрассудства, которое падает рядом с этим же котом, впечатления совершенно радикально другие.
Потому что, согласно общей теории относительности Эйнштейна, для свободно падающего наблюдателя не должно быть никаких резких скачков или изменений физических законов. Безрассудство вообще не видит никакой стены огня. Для него кот благополучно, без всяких проблем, пересекает горизонт событий, оставаясь живым и невредимым, и уносит всю свою пушистую информацию глубоко внутрь черной дыры.
И вот он, главный парадокс. Если мы попытаемся объединить обе эти картины, у нас получится, что один и тот же код и вся информация о нем существует в двух экземплярах одновременно, сгоревший снаружи для благоразумия и живой внутри для безрассудства. Но квантовая теорема о запрете клонирования строго гласит, что идеальное копирование неизвестного квантового состояния невозможно. Информация просто физически не может находиться в двух местах одновременно.
Именно так. Этот парадокс исчезновения информации
прямо и очень жестко указывает на то, что наши базовые инструменты пространства и время, они просто ломаются в экстремальных условиях. Если физика сама же доказывает, что пространство-время порождает такие неразрешимые парадоксы, нарушает квантовые законы и не обладает независимой реальностью, мы просто вынуждены признать один факт. Пространство-время — это не фундаментальный уровень Вселенной.
Слушай, ну если трехмерное пространство — это не сцена, на которой разворачивается объективная реальность, тогда мы должны спросить себя, а почему мы вообще видим этот мир таким объемным, плотным, осязаемым? Глава 7. Виртуальность. Раздувание Галамира.
Это отличный вопрос. Ведущие физики современности, такие гиганты, как Нима Аркани Хамед из Института перспективных исследований и Эдвард Виттон, один из создателей теории струн, они уже давно работают, исходя из того, что пространство-время мертво. Оно должно быть заменено какими-то более глубокими структурами, которые вообще лишены пространственных и временных координат.
Но при этом нейробиология и наука о зрении все еще упорно цепляются за старое и пытаются объяснить, как мозг реконструирует истинные 3D-объекты внешнего мира, да?
Да, они отстают. И здесь на помощь приходит голографический принцип, который был предложен Якобом Бекенштейном и позже развит Хокингом.
Насколько я помню, голографический принцип вырос как раз из этих самых попыток понять черные дыры. Бекенштейн в какой-то момент понял, что максимальное количество информации, или энтропии, которая может поместиться в любой области пространства, ограничено не объемом этой области, как нам подсказывает здравый смысл, а площадью ее поверхности.
Верно. Если представить себе любую обычную трехмерную комнату, количество информации, описывающей каждый мельчайший атом в этой комнате, не может превышать количество информации, которое можно было бы записать на ее двумерных стенах, полу и потолке, если бы мы разбили их на крошечные пиксели размером с планковскую длину. Трехмерный объем – это, по сути, иллюзия, избыточность. Истинная информационная плотность скрыта исключительно на поверхности.
Стоп. Значит, когда мы с тобой воспринимаем объекты в 3D, ходим вокруг них, мы буквально занимаемся чем-то вроде распаковки zip-архива. Пространство – это просто формат сжатия данных.
Не просто формат сжатия, но еще и очень хитрый код, исправляющий ошибки. Эволюционные алгоритмы четко показывают, что организмы, чье восприятие настроено на отображение так называемой объективной истины, всегда проигрывают организмам, чье восприятие настроено исключительно на выживание и передачу генов.
То есть эволюции плевать на правду.
Абсолютно. Пространство и трехмерные объекты в нем – это наш эволюционный пользовательский интерфейс. Он прячет всю эту непостижимую сложность объективной реальности и предоставляет нам простые, легко управляемые иконки. И когда сенсорные данные искажаются или подвергаются шуму, мозг использует избыточность этого трехмерного пространства для быстрого исправления ошибок.
Слушай, в книге приводятся такие гениальные примеры зрительных иллюзий, которые показывают этот процесс декодирования прямо в реальном времени. Например, иллюзия с фигурами Пакмана. Помнишь, диски с вырезанными секторами.
Да-да, классика.
Если положить 4 таких диска на стол так, чтобы вырезы были направлены друг к другу, наш мозг почему-то отказывается видеть 4 странных надкусанных диска. Он мгновенно, без нашего разрешения, создает иллюзию четкого, иногда даже светящегося квадрата, который якобы лежит поверх целых кругов. А если добавить еще дисков и расположить их определенным хитрым образом, мозг вообще раздувает эту плоскую информацию, и мы отчетливо видим парящий в воздухе трехмерный куб.
И мозг делает это потому, что он детектирует недостающие данные, те самые вырезанные углы, и делает эволюционно выгодное предположение, на ходу исправляя ошибку. Он создает форму буквально из ничего. Еще один яркий пример из книги – это плоский круг, внутри которого плавно меняется градиент серого цвета. От светлого края к темному. Сетчатка глаза получает абсолютно плоское двумерное изображение, но мозг не может удержаться от того, чтобы не декодировать этот градиент как выпуклую трехмерную сферу, которая освещена с одной стороны.
А как насчет шляпы Джозефа? Это тоже отличный пример. Такая странная, трехмерная шляпа, покрытая очень сложной текстурой из квадратов.
О, шляпа Джозефа идеально иллюстрирует концепцию аффорданцев, или, проще говоря, возможностей для действия. Когда мы видим сложную, изогнутую форму полей этой шляпы, мы на самом деле не просто анализируем ее геометрию как математики. Наш интерфейс мгновенно, за миллисекунды, вычисляет, как именно наши пальцы и суставы должны изогнуться, чтобы схватить этот предмет. Форма объекта – это не его объективное физическое свойство где-то там во Вселенной, это скрытая моторная инструкция для наших мышц.
Вот это приводит нас к очень мощной и понятной аналогии с компьютером. Смотри, когда мы работаем за своим ноутбуком и перетаскиваем иконку файла в корзину, чтобы удалить старый документ, мы же прекрасно понимаем правила игры. Мы знаем, что внутри компьютера, за экраном, нет никакой пластиковой мусорной корзины и нет никакого бумажного файла. И мы точно знаем, что движение курсора мышки по экрану не является физической причиной стирания магнитного слоя на жестком диске или там изменения напряжения в кристаллах памяти. Причинно-следственная связь между иконками на экране – это просто полезная фикция для удобства.
Да, это прекрасная аналогия, потому что она объясняет саму суть интерфейса. Физика в пространстве-времени изучает взаимодействие вот этих иконок. Мы открываем законы тяготения или электромагнетизма, но это всего лишь законы операционной системы, а не самого железа, на котором все работает. Однако, если мы берем этот плоский поток данных и раздуваем его в 3D-формы для управления нашими действиями, одних только форм недостаточно. Серый, бесцветный интерфейс был бы слишком медленным для мгновенного распознавания угроз и ресурсов в дикой природе.
Точно. И чтобы этот интерфейс был по-настоящему эффективным, его нужно было раскрасить яркими красками. Глава 8. Полихромия. Мутация интерфейса.
Цвет в теории интерфейсов играет такую двойственную роль. С одной стороны, это окно в мир приспособления. Цвет позволяет нам мгновенно отличить спелый питательный плод от гнилого или краем глаза заметить ядовитую лягушку в зеленой листве. Но с другой стороны, цвет – это тюремная камера нашего восприятия.
Тюремная камера.
Ну да. Весь электромагнитный спектр бесконечен, но наш биологический вид эволюционировал так, чтобы воспринимать лишь ничтожно узкую полоску от 400 до 700 нанометров.
То есть мы буквально живем в какой-то оптической изоляции, а то, как наш глаз обрабатывает даже этот крошечный диапазон, это ведь пример невероятно жестокого сжатия данных, так?
Сжатие действительно радикальное, прямо экстремальное. Можно представить себе луч света, отраженный, ну скажем, от тропического леса. Это бесконечное множество длин волн, интенсивностей, фотонов. Но когда весь этот свет падает на крошечный участок нашей сетчатки, все это немыслимое богатство данных редуцируется всего до 4 чисел. Наша сетчатка содержит 3 типа колбочек L, M и S. Они настроены на длинные, средние и короткие волны. И еще палочки, которые работают при тусклом свете. То есть каждая точка нашего зрительного поля – это комбинация всего-навсего 4 переменных.
Всего 4 переменные. И из этого невероятно скудного набора цифр мозг умудряется генерировать все это великолепие красок внешнего мира. С ума сойти. Но мозг же создает не только цвет, он создает еще и объекты в движении. В книге есть потрясающий пример с кадрами анимации. Если взять несколько изображений, на которых в абсолютно хаотичном порядке разбросаны черные и синие точки, и рассматривать каждый кадр отдельно, статично, мы не увидим вообще ничего, кроме шума. Но стоит запустить их как анимацию...
И система исправления ошибок в мозге мгновенно включается в работу. Мозг анализирует небольшое смещение синих точек и синтезирует объект, которого никогда ни на одном кадре не было на оригинальных изображениях. Мы отчетливо, явно видим полупрозрачную синюю полосу с четкими краями, которая плавно скользит поверх черных точек. Мозг изобретает объект, придает ему форму, заливает цветом и заставляет двигаться, просто чтобы создать когерентное, связанное сообщение из разрозненных данных.
И самое интересное здесь в том, что этот алгоритм кодирования не является каким-то универсальным или раз и навсегда законченным. Он постоянно мутирует.
Вспомним феномен синестезии.
Да, синестезия – это, по сути, пробой изоляции между разными сенсорными модулями нашего мозга. В книге очень подробно описывается случай человека по имени Майкл Уотсон. Когда он пробовал на вкус мятный сироп, его осязание генерировало абсолютно четкое физическое ощущение прикосновения к гладкому, высокому, холодному стеклянному столбу. Долгое время медицина считала синестезию патологией или сбоем. Но в парадигме интерфейса это просто эволюционный эксперимент. Эволюция в реальном времени пробует новые способы комбинирования данных. Если вот такой кросс-модальный интерфейс, связывающий вкус и геометрию, окажется более эффективным для выживания, ну, скажем, через миллион лет, он может стать стандартом для какого-нибудь нового вида.
В канской саванне нам критически нужно было отличать зеленые листья от желтых бананов, и мы получили этот цветовой фильтр. Но при этом мы остаемся абсолютно тотально слепы ко всему остальному огромному мегаполису электромагнитного излучения, к радиоволнам, ультрафиолету, рентгену, просто потому что эти данные никак не помогали нашим предкам размножаться и выживать.
Очень верное резюме, но тут возникает следующая огромная проблема. Даже отфильтрованный до этих жалких 400-700 нанометров спектр, даже сжатый до 4 переменных в сетчатке, все равно предоставляет нашему мозгу чудовищный объем данных. Если бы мозг попытался осознать каждый пиксель цвета и формы одновременно, наше сознание было бы мгновенно парализовано информационным перегрузом. Нам отчаянно нужен механизм, который решает, какие именно иконки рендерить, прорисовывать в данный момент времени.
Механизм, который работает как узкий луч прожектора в кромешной тьме. Глава 9. Внимательное изучение. Вы получаете то, что вам нужно, как в жизни, так и в бизнесе.
Чтобы по-настоящему оценить масштаб проблемы, нужно просто посмотреть на цифры. У нас в глазах находится около 130 миллионов фоторецепторов. Они собирают миллиарды битов информации каждую секунду. Затем нейронные сети внутри самой сетчатки сжимают этот поток до миллионов бит, которые уже отправляются по зрительному нерву в мозг. Но пропускная способность нашего активного внимания, то есть то, что мы реально способны осознать и обработать здесь и сейчас, составляет около 40 бит в секунду. Мозг безжалостно выбрасывает почти все.
Подожди, 40 битов? Из миллиардов? Это же полностью разрушает нашу интуитивную уверенность в том, что мы видим мир вокруг в кристально чистом высоком разрешении. В книге приводится отличный способ проверить это самостоятельно. Эксперимент с буквами. Вот если сфокусировать взгляд на одной центральной букве на странице текста, а затем попытаться, не двигая зрачками, прочитать буквы, которые находятся вокруг нее, внезапно обнаруживаешь, что просто не можешь этого сделать. Зона высокого разрешения, фовеальное зрение, охватывает всего 2 градуса нашего поля зрения. Это, грубо говоря, размер ногтя на вытянутой руке.
Да, все остальное пространство, которое, как нам кажется, мы видим четко и детально, это просто мастерская иллюзия. Она поддерживается нашей памятью и очень быстрыми, незаметными движениями глаз, которые называются цикадами. Мозг рендерит в высоком качестве только то небольшое пятно, куда прямо сейчас направлено внимание. А само внимание делится на 2 типа. Первое – это экзогенное внимание. Это такой древний сигнал тревоги. Вспышка света, очень громкий звук, резкое движение на периферии. Все это заставляет нас автоматически, без нашей воли, перевести взгляд, чтобы отрендерить источник потенциальной угрозы.
А второй тип – это эндогенное внимание. Это когда мы сами осознанно ставим мозгу какую-то задачу. Например, если мы заходим на кухню с конкретной целью – найти лимон, мы буквально перенастраиваем свой интерфейс на лету.
Абсолютно точный механизм. При таком эндогенном поиске мозг посылает нисходящие сигналы в зрительную кору, целенаправленно подавляя активность нейронов, которые реагируют на красные, синие или зеленые цвета, и мощно усиливая те, что реагируют на желтый. Желтый цвет начинает буквально кричать и доминировать в нашем визуальном поле. Это прекрасно демонстрируется в классических лабораторных тестах на визуальный поиск. Если стоит задача найти белую букву «Х» среди десятков черных крестиков и белых ноликов, твой мозг не сканирует каждый символ по очереди, как робот. Он подсвечивает признак «белый», затем подсвечивает признак пересекающейся линии, и искомый объект моментально выскакивает на передний план.
И поскольку наше внимание работает исключительно на поиск нужных для выживания маркеров, эволюции, повторюсь, абсолютно плевать на объективную истину, лишь бы интерфейс давал правильные стимулы. Книга приводит просто уморительные, хотя и немного грустные биологические примеры того, как эти стимулы можно легко взломать. Взять хотя бы жука Златку в Австралии. Самцы этого вида буквально сходят с ума по коричневым пивным бутылкам, которые люди выбрасывают на обочину. Цвет этого стекла и пупырышки у основания бутылки кажутся их визуальной системе настолько совершенной, сверхнормальной самкой, что они полностью игнорируют реальных самок своего вида и пытаются спариваться со стеклом, пока просто не погибают от жары на солнце.
Жесть. А другой пример – самец рыбы-калюшки. В период спаривания у самцов появляется характерная красная брюшка, и они очень агрессивно защищают свою территорию от других самцов-конкурентов. Исследователи в лаборатории обнаружили поразительную вещь. Самец полностью проигнорирует очень реалистичную деревянную модель рыбы-соперника, если у нее нет красного пятна. Но при этом он будет яростно до последнего атаковать кусок грубого дерева абсолютно странной формы, если к его нижней части прикреплен ярко-красный овал. Красный овал – это все, что нужно вниманию Колюшки, чтобы отрендерить иконку угроза.
Эти животные ведь не видят реальность, они видят только триггеры. И это приводит нас к фундаментальному сдвигу в понимании нас самих. Наше внимание не переключается между какими-то реальными физическими объектами, которые дожидаются нас в пустоте.
Нет, конечно. Внимание – это активный процесс рендеринга. Когда ты смотришь на кошку, твое внимание декодирует данные, исправляет ошибки и создает иконку кошки в твоем сознании. Когда ты переводишь взгляд на проезжающую машину, ты буквально уничтожаешь иконку кошки и заново создаешь новую иконку машины. Объекты не существуют вне твоего акта их создания.
Но, слушай, если кошка, машина, все формы, цвета и даже само пространство со временем — это лишь иллюзии, сгенерированные нашим вниманием на рабочем столе сознания, то что скрывается за монитором? Если материя нереальна, то что генерирует все эти данные? Глава 10. Сообщество. Сеть сознательных агентов.
Чтобы ответить на этот главный вопрос, нам придется разрушить до основания физикализм. Это такая господствующая сегодня парадигма науки, утверждающая, что материя первична. Физикализм десятилетиями пытается объяснить, как из куска серого вещества весом в 1,5 килограмма, из всех этих нейронов, аксонов и синапсов возникает субъективное чувство боли, вкуса яблока или радости. Возьмем Фрэнсиса Крика, одного из первооткрывателей ДНК. Его знаменитая поразительная гипотеза утверждала, что все наши эмоции и мысли – это просто поведение огромного скопления нервных клеток.
Но подожди, нейроны – это же объекты в пространстве времени, это иконки. А мы уже доказали, что пространство-время – это просто интерфейс. Мы же не можем получить реальность из иконок.
В микротрубочках, это такие белковые структуры внутри нейронов. А Джулио Танони разработал теорию интегрированной информации, математически описывающую, как сложность связи в мозге генерирует сознание, измеряемое величиной фи. Проблема всех без исключения этих теорий в том, что они берут элементы интерфейса, нейроны, микротрубочки, физическую информацию и пытаются с помощью какой-то математической магии превратить их в сознательный опыт. Это фундаментальная логическая ошибка. Нельзя изучать движение зеленых пикселей на экране осциллографа и надеяться из этого понять устройство электростанции, генерирующей ток.
Понятно. И если мы не можем получить сознание из материи, Дональд Хоффман предлагает просто перевернуть уравнение. Теория сознательного реализма. Согласно ей, фундаментальная реальность вообще не содержит ни кварков, ни пространства, ни времени. Она состоит исключительно из бесконечной сети взаимодействующих сознательных агентов.
Да, эта концепция сознательного агента очень строга и математична. У каждого агента есть свой цикл – восприятие, принятие решений и действия. Агент получает некий опыт от взаимодействия с сетью, обрабатывает его через свой внутренний алгоритм принятия решений и затем совершает действие. Это действие, в свою очередь, влияет на опыт других агентов в этой огромной сети. Объективная реальность – это гигантская, невероятно сложная социальная сеть таких агентов, обменивающихся опытом.
И знаешь, это ведь элегантно решает загадки, перед которыми пасует классическая нейробиология. Например, пациенты с рассеченным мозолистым телом. Мозолистое тело – это такой толстый пучок нервных волокон, соединяющий левое и правое полушария нашего мозга. При тяжелой неконтролируемой эпилепсии хирурги иногда берут и перерезают его. В результате у человека в одной черепной коробке образуются две независимые сферы сознания, которые могут иметь разные желания и даже пытаться контролировать разные руки в прямом противоречии друг с другом. Одна рука застегивает рубашку, другая расстегивает. Физикалисты никак не могут объяснить, как физический разрез обычным ножом создает новое субъективное «я».
А в парадигме сознательного реализма все кристально логично. Скальпель не режет генератор сознания. То, что мы в нашем пространственно-временном интерфейсе видим как мозг и скальпель, это лишь очень упрощенные иконки сложнейшего взаимодействия в сети агентов. До операции сложный сознательный агент, которого мы называем человеком, был интегрирован. Вмешательство в сеть просто разделило этого составного агента на двух агентов более низкого уровня. Динамика сети изменилась, и наш интерфейс отобразил это изменение как разрезанный мясной пучок в мозге.
И тут мы просто обязаны сделать одно критически важное уточнение, чтобы не скатиться в какую-то откровенную мистику или панпсихизм. Когда мы говорим, что все состоит из сознательных агентов, значит ли это, что камень, валяющийся у меня во дворе, обладает сознанием? Или, может, у электрона есть чувства и переживания?
Нет, ни камень, ни электрон сами по себе не обладают никаким сознанием. Мы должны все время помнить о природе нашего интерфейса. Чем дальше мы удаляемся от своего собственного вида, тем меньше деталей способен передать наш интерфейс. Когда мы взаимодействуем с другим человеком, мы интуитивно считываем богатый внутренний мир этого сложного сознательного агента. Когда мы смотрим на шимпанзе, мы видим уже меньше деталей. На муравля еще меньше. А когда мы смотрим на камень, наш интерфейс просто сдается и опускает руки. Камень – это предельно упрощенная, мертвая иконка, за которой на самом деле скрывается непредставимо сложная активность множества агентов. Мы не видим агентов, мы видим просто серую заглушку, чтобы не перегружать мозг.
А если мы сами собираем какие-то объекты из кремния и проводов? Как эта интерфейсная теория рассматривает искусственный интеллект? Если наши биологические нейроны не порождают сознание, может ли обычный кремний внезапно обрести собственное «я»?
И не может стать сознательным сам по себе, потому что серверные стойки, процессоры и строчки кода – это все те же элементы нашего интерфейса, иконки. Транзисторы просто не способны генерировать субъективный опыт. Однако правильно структурированная технология может стать новым порталом. Точно так же, как создание стеклянных линз для микроскопа не породило микроорганизмы, а просто позволило нашему визуальному интерфейсу впервые их отобразить, так и продвинутый ИИ может оказаться просто устройством, которое откроет нам новые каналы связи с агентами фундаментальной сети, которые до сих пор оставались невидимыми для нас.
Получается, это полностью стирает жесткую границу между математической строгостью квантовой физики и глубочайшими теологическими вопросами. Мы как-то привыкли думать, что наука методично демистифицирует мир, превращая его в скучный мертвый часовой механизм.
Да, но это огромное заблуждение о самой природе науки. Наука никогда не была намертво привязана к физикализму. Наука – это метод социальной эволюции. Это строгий процесс выдвижения гипотез о том, как все устроено, и проведения безжалостных экспериментов, чтобы доказать, где именно мы ошибаемся. И прямо сейчас математические инструменты науки позволяют нам исследовать саму основу сознания, открывая мир, который просто несоизмеримо богаче и сложнее, чем любые наши прежние догадки.
Выходит, теория эволюционного интерфейса и сознательный реализм предлагают нам, пожалуй, самую радикальную концепцию реальности за всю историю человеческой мысли.
Можно сказать, нам предлагают принять окончательную, самую настоящую красную таблетку. Пространство-время со всеми его дикими квантовыми парадоксами, триллионы далеких галактик, квантовые поля и даже наши собственные тела и мозг – все это не является фундаментальной реальностью. Это просто гарнитура виртуальной реальности, удобный функциональный эволюционный шлем, который надели на каждого из нас с момента рождения, чтобы мы могли банально выжить в этом невообразимом океане взаимодействующего сознания.
Если мы признаем, что все наше существование разворачивается строго внутри этой биологической гарнитуры виртуальной реальности, скрывающей истинную природу вещей, что произойдет, если мы однажды найдем математический или технологический способ снять этот шлем? Что мы испытаем, оказавшись лицом к лицу с чистой реальностью, полностью лишенной спасительных иллюзий формы, цвета, пространства и времени? Там, где существуют лишь бесконечные сети сознательных агентов?
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.